на два царства восстанут друг на друга. Это прямо в Евангелии сказано. Народ на народ восстанет, царство на царство. Потому что эти два народа будут представлены территориально двумя царствами. Естественно, для чего эта последняя разборка начнется? Для того, чтобы выяснилось раз и навсегда окончательно, кто кого. Ну, духовно-то мы верим, что Божественный Искупитель победил и зло, духовно победил зло, и ад победил, силу его сокрушил, как говорится, жало вырвал. Но церковь созидает, как мы уже говорили, историческую икону того, что написано в Писании. Церковь, невеста Христова, созидает историческую икону той самой духовной победы над злом, которую соделал жених. Вот через это церковь, как невеста, и готовится к браку с женихом. И вот, к сожалению, большая часть нынешних священников не веруют, что православие – это религия победы, а не религия поражения. Они думают, что раз христиан всегда на земле было мало и всегда будем в меньшинстве, то поэтому добро будет злом побеждено. А надо веровать наоборот, что зло будет побеждено добро. Наоборот, Россия наведет порядок во всем мире. В результате этой последней войны между двумя царствами останется на земле одно царство-государство. Это Россия. Она будет Россия везде. Священная Российская империя названа в пророчестве. Даже Антарктида, и то будет территория России. Вот. Для чего жених ушел посидеть одесную отца? Каков смысл пребывания невесты Церкви Христовой здесь, между первым и вторым пришествием жениха? Чем церковь занимается в этот период по существу? Она решает вопрос о власти. Священники, которых отлупили в начале века, еще раз повторяю, которые боятся, что их опять отлупят, стесняются нам об этом говорить. Хотя это их обязанность – проповедовать Писание и предание. Это говорится и в Библии, и у святых отцов, и в пророчествах. Все об этом ясно растолковано, подробно, все можно прочитать. К сожалению, как бы нет, так сказать, вот сведенного все в одно место, все это разрознено, но кто потрудится, тот соберет все эти сотни пророчеств и увидит, какая картина нашей будущности является неизбежностью. И никто ничего изменить не может, потому что замысел Божий царем, нашим Искупителем Христоподобным, насчет спасения и воскресения последующего России, он исполнен. Господь бы не допустил бесплодной Голгофы русской. У Господа бесплодного ничего нет. Россия, как церковная держава, воскреснет именно для того, чтобы последний замысел Божий о мире и о церкви исполнить. Вот Иисус Христос, как мы говорили в прошлый раз, Он же не обманул нас, когда сказал в Евангелии, что вся предана мне Отцем моим. То есть все, что сотворено и на небе, и на земле, и под землей, все без исключения. Бог Отец отдал мне, в мою власть, все принадлежит мне. Он не обманывал, он серьезно говорит, все принадлежит ему. Хотя, например, сатана, согласно вот словам искушения в пустыне, когда было, он говорил, что вот я тебе там что-то власть дам, то есть намекал на том, что у него что-то есть. Да ничего у него нет, у сатаны. Наоборот, вся власть от Господа и у Господа. Кому хочет, дает, кому хочет, не дает. И сатана никак не может украсть эту власть. У него ничего нет, никакой власти у сатаны. Но есть не только бесы, но есть и люди, которые не веруют в это. Что все находится во власти Божьей. Что вся Троица и есть Вседержитель. И владеет всем. Безраздельно. С кем бы то ни было. И вот этих всех недовольных церковь имеет такое задание поставить на место. Раз они не хотят добровольно признать эту истину, ну что ж, Богу нетрудно руками меньшинства привести в соответствие некое большинство. Возьмите, откройте Ветхий Завет, там десятки битв религиозных описаны. И ни одного исключения вы не найдете. Всегда меньшинство одерживает победу над большинством. Всегда исключений не было. Потому что так Господь хочет, Он так устроил. Потому что Он нашими руками поборает врагов наших. Ну, во всяком случае, как говорится в пророчествах, насчет нашего последнего царя, если предпоследний Николай II назван царь-искупитель, то последний в Писании назван в нескольких местах царь-победитель. И вышел он, чтобы победить, как в Апокалипсисе сказано. Это последний царь, да, который, соответственно, на земле порядок наведет. Вот тогда Россия и состоится, она реализуется, как Божий замысел. В принципе, Россия пыталась уже на протяжении целого тысячелетия наводить порядок недалеко от себя, вблизи. Но это все был момент чисто репетиционный. Это все репетиция. А окончательный замысел Божий будет исполнен именно тогда, когда Россия, то есть Вселенская Православная Церковь во главе с русским белым государем, наведет порядок во всем мире. И только тогда Господь вернется на землю. Всем вам известный псалом гласит: «И сказал Господь Господу моему, сиди одесную Отца». Да? То есть, «И сказал Бог Отец, Богу Сыну», как толкуют святые отцы, «что ты будешь сидеть справа от меня на небе до тех пор, покуда я руками твоей невесты, оставшейся на земле, не положу в подножие ног твоих всех твоих врагов до единого, именно в качестве побежденных». Вот, и таким образом все царство Антихриста будет разрушено, сам Антихрист будет пойман по приказу нашего государя и вкусит насильственную смерть ровно за 45 дней до второго пришествия Иисуса Христа на землю. Об этом писали многие отцы, и древние, и современные, потому что внимательно читали книгу пророка Даниила, где пророк беседует с ангелом, так называемая тайна 45 дней. Потому что ангел в процессе разговора объяснил Даниилу, что дней царствования Антихриста будет 1335 дней, а со дня его воцарения до второго пришествия пройдет 1290 царствования, а 1335 дней – это до второго пришествия. Ну и разницу святые отцы эти 45 дней объясняли именно, что после смерти Антихриста человечество все будет готовиться ко второму пришествию.
А почему 45?
Не знаю, почему. Есть. Так написано.
Просто
Господь захотел, чтобы было не 46, а 45.
40, например, дней. Почему 45?
Не знаю. Но это уже цифры. Видимо, Господь посчитал, что нам на подготовку, нам невесте, на подготовку к встрече жениха будет, видимо, достаточно. Понимаешь? Вроде и больше не нужно, но и меньше не нужно. А вот, как говорится, столько, сколько нужно, столько и дал. Как бы у этих дней, видимо, есть все-таки смысл. Он дал столько дней, я вот могу ответить, вот так, видимо, сколько нам нужно на подготовку к его встрече. Вот вкратце, так сказать, прогулялись мысленно, словесно до конца мировой истории. Вкратце, значит, вот, узрим, как наш последний государь, блюститель так называемого престола Давидова, потому что это единственный внутрицерковный религиозный престол, ведь помазанники – это религиозные цари, они возглавляют народ Божий, и наши помазанники являются блюстителями престола Давидова. И наш последний царь передаст этот престол Давидов Иисусу Христу при втором пришествии. Сейчас временно функцию охранения этого престола, в связи с тем, что с престола отъят помазанник, и нет сейчас на престоле Давидовом помазанника, функцию охранения взяла на себя Матерь Божия по просьбе Николая II. То есть она не воцарилась, не стала царицей, как некоторые обманывают. Дескать, говорят, сейчас царица в России – это Матерь Божья, потому что вот она явила икону державную как раз в день отречения царя. На самом деле это страшная ересь и богохульство, те, кто так думает. Ну, во-первых, уже в 4 веке на соборе церковь осудила такой феномен страшной духовной гангрену, как самозванчество. То есть самозванцем и губящим через это свою душу объявлен церковью всякий, кто пытается дорваться до власти, не имея на то прав по рождению. И поэтому мы видим, что цепочка наследственных царей идет в рамках богоизбранной династии. Вот, к примеру, в 613 году мы до второго пришествия связали себя благочестивым обетом с династией Романовых. И цари или царицы у нас могут быть только из династии Романовых. Все. Потому что этот обет уже отменить не может никто. В самом соборном постановлении уже был такой предусмотрен вариант, чтобы в будущем не пытались менять династию Романовых на какую-то другую династию. А есть и такие люди, которые сейчас говорят, ну, Романовы, они там уже все, ни к чему не годны, нужна какая-то другая династия. Вот. А в пророчествах ясно говорится о том, что последний царь будет из Романовых. И Серафим Саровский в письме Александру II писал, которому Мотовилов передал письмо Александру II еще, что Господь сохранит государя десницей своей. Именно когда речь идет там в пророчествах о последнем государе уже. Потому что Серафим дал пророчество о всех государях вплоть до последнего. От пророчества Авеля отличаются они только тем, что имена не указаны каждого последующего царя. А так, в принципе, что будет происходить при каждом царе, это все указано, это как бы опубликовано. Сейчас можно все-таки почитать, все это дело взять.
Вот об Авеле где можно почитать?
Про Авеля?
Да.
Ну, газет, журналов и книг, где публиковалось его пророчество, очень много. 3 бы точно я бы назвал. Собранные в кучку? Нет. Нет. Так вот, чтобы вот все собрать в кучку, даже я и таких попыток ни у кого не видел. А разрознено много. Вот, тем более, года 2 назад, вот впервые эти 2 письма Николаю I и Александру II, 2 письма, которые лично Мотовилов передавал этим 2 государям по благословению Серафима. Они же вот только недавно были из архивов КГБ рассекречены и опубликованы.
По содержанию их знаете?
Я могу в другой раз принести, да зачитать, кто хочет.
Нет, ну, если
а что так пересказывать? Там
это будет не близко тексту, но смысл.
Да смысл, кто Авелевы читал пророчество, те понимают, там о чем речь идет. Вот.
Что могло быть, если...
Видимо, Господь перед тем, как предлагать ему совершить этот подвиг христоподобный искупительный, он же, как всеведущий, знал заранее, понесет этот человек или нет, согласится он или нет. И, видимо, он и не предлагал тому, кто бы мог отказаться. Так можно рассудить. Потому что Господь промыслитель, он же пребывает вообще, Бог, вне времени и пространства. Николая II никто не принуждал к отречению. Да, но эти предложения, причем в вежливой форме, ну как Николай Николаевич, дядя, прислал телеграмму, коленопреклоненно прошу тебя и так далее. То есть очень такое вежливое, да, предложение. Так вот это он и был один из генералов, Николай Николаевич, великий князь. Да. 7 генералов, по сути дела, основных, самых главных, в телеграммах прямо из разных городов в один и тот же день и час телеграфировали ему вот этот свой Иудин поцелуй. Для Николая II это было знак, в общем-то, мистического порядка. Ведь Николай II тоже читал Евангелие, не только мы с вами читали Евангелие. Он тоже его иногда читал. И он знал, что Иисус Христос начал искупление всего мира от греха в Гефсимании именно после поцелуя Иуды. Не до, не после, а именно в связи с этим поцелуем. То есть он его ждал. Он ждал эту измену ближнего. Ведь в принципе, кто такие генералы? По отношению к царю. Это те ближние, через кого он войну вел. Кроме генералов, участвовали в заговоре еще и духовенство. Архиереи, синод, которые благословляли всех этих масонов разрушать самодержавие. Вот, например, Дума. Дума – это те ближние, тоже, которые требовали отречения. Даже проект привезли, сами разработанный. А в разработке проекта участвовали и духовенство. Например, будущий парижский митрополит, он тогда был архиепископ, Евлогий Георгиевский, он и составлял проект отречения Николая II. Понимаете? Член Думы, архиерей, вместо того, чтобы призвать всех, всю Думу, служить верой и правдой помазаннику и через это душу спасать, он, наоборот, составляет проект отречения и благословляет от имени Думы вести это требование отречения к царю. Вот в каком состоянии наше духовенство находилось, и архиереи в том числе. Это же печальная картина. Такой именно духовный конфликт с царем был у духовенства всегда. Это еще, так сказать, с евангельских времен, как мы знаем. В Гефсиманию кто пришли схватить Иисуса Христа, который был и царем неба, и царем земли, как Бог и как человек? Архиереи и старцы, цитирую, прям в Евангелии написано, в славянском переводе. Архиереи и старцы, а в русском переводе первосвященники и старейшины.
Ну, церковь... назвать фарисеи?
Нет, там фарисеев не было, потому что фарисейская партия или секта – это отдельная была такая каста, тоже жрецов, со своей политической там и религиозной программой. Ведь, в принципе, тогда саддукейская партия была у власти в Синедрионе, в основном, основная часть. И вот что мы видим в итоге. Дума – это тоже те ближние по отношению к Николаю II, царю, через кого осуществляются все вот законотворческие инициативы. Потому что Дума разрабатывает проекты законов, а царь уже либо утверждает эти законы, либо не утверждает. Он есть последняя инстанция, что ли. Или, допустим, кроме генералов и думцев, кто еще участвовал так конкретно в измене? Я имею в виду такой коллективный поцелуй Иуды. Правительство, министры, капиталисты. Ведь только один председатель правительства Горемыкин сказал, что я за самодержавие вам всем глотки разорву. Старик такой сидел древний. А это все молодежь, все эти министры, они все были за свержение самодержавия. А Победоносцева тогда в правительстве не было уже. Ну, он тоже за самодержавие, но его не было в правительстве. Горемыкин тогда был председатель правительства. То есть, когда и генералы, и духовенство, и думцы, и министры-капиталисты, правительства, когда они все в один день преподнесли ему Иудин этот поцелуй, вот для него это был мистический знак, что он должен был подобно Христу, раз уж он идет за Христом след в след на свою иконографическую Голгофу, он должен был именно в этот день и отречься от престола. Потому что есть такой акт восшествия на престол, а есть, соответственно, сошествие с престола. Вот что такое отречение. В принципе, когда царь сходит с престола, он никаким царем быть не перестает. Он остается царем во всех отношениях. И с духовной точки зрения он, во-первых, освящается как царь на царство, когда вот идет миропомазание царя на царство, венчание на царство, рукоположение на царство. Вот, это особый церковный сан. Он не снимается. Так же, как сан священника, епископа, он не снимается. Все, уже нельзя опять епископ, чтобы стал мерить. Мирянином, это невозможно, в принципе. Так и помазанник Божий, царь, он уже не может стать холопом. Он навсегда царь перед Богом. Все, хотим мы, не хотим. Вот от Иисуса Христа тоже требовали. Во-первых, две вещи требовали. Во-первых, прекрати называть себя Богом, то есть Сыном Божиим. Заткни им всем вот глотки, даже младенцам, которые кричат, там, Осана, сыну Давидому, чего полагается только царям кричать. То есть перестань считать себя Богом. И второе, что требовали от него, это перестать считать себя царем. Ну что, Господь пошел навстречу тем, кто именно это требовал. То есть он, конечно, остался и Богом, и царем, но прикинулся не Богом и не царем. Так в Евангелии написано. «Приял зрак раба и по виду стал как человек». То есть царь прикинулся холопом, приял зрак раба. И Бог по виду стал как человек, оставаясь онтологически, конечно, Богом. Понимаете, да? То есть он пошел на уступки чисто внешне, умолился. Это называют святые отцы полнота кенозиса Христова, полнота его самоумоления. Он даже чудотворить перестал уже после Гефсимании. Все, чудеса прекратились. То есть настолько умолился. как Бог и как царь.
А ухо-то он не излечил?
Вот то, что ухо он ему прилепил, это и было последнее чудо. Да. Но это именно в доказательство того, что для того, чтобы апостолов обличить. Ведь они начали его защищать. Ведь как случилось? Сама тайна Гефсимании и заключается в акте отречения Иисуса Христа от низшей ступени царского служения, которая называется у нас в церкви «Царь удерживающий». Для чего царь сходит с низшей ступени царского служения по замыслу Божию? Для того, чтобы взойти на высшую ступень царского служения, которая называется «Царь-искупитель». И невозможно взойти на высшую ступень, не сойдя с низшей. То есть эти две ступени царского же служения, единого царского служения, но разные ступени, они несовместимы. Потому что либо царь удерживает народ от падения в греховную яму, в греховное пленение, если народ еще не упал. Происходит функция удержания народа от духовного падения. И не только нравственного, но и мистического. Но если народ уже упал в эту яму духовную, уже попал в греховный плен, то удерживать-то некого. Его нужно вытаскивать из этой ямы, из этого плена, выкупать, как церковь учит. Потому что цена-то какая? Кровь, смерть. Оброцы греха есть смерть, пишет апостол Павел. То есть полная стоимость греха есть смерть. Меньшая цена не является искупительной ценой. Например, просто страдание. А вот именно страдания, ведущие к смерти и завершающиеся смертью, вот они могут иметь и смысл, и силу искупительную. И вот что произошло. Иисус Христос, он же готовил учеников к Гефсимании. Практически 3,5 года говорил им такую фразу, что час сей еще не настал. Когда пытались его убивать, жиды, Иисус Христа. А он сквозь них проходил и говорил: не бойтесь, меня сейчас никто не тронет, потому что час этот еще не настал. И вот про этот час он им много лет что говорил. А потом уже в Гефсимании, после причащения, он сказал, что теперь все дружно встали и пойдемте в мое имение родовое, в Гефсиманский сад, навстречу этому часу, о котором я вам все уши прожужжал за 3,5 года. Ну и пошли они куда? В Гефсиманский сад, а духовно они пошли навстречу этому часу. И вот он взял 3 апостолов избранных, которые были с ним на фаворе и видели его славу. Он взял их в свидетели своей молитвы подготовительной. Остальных апостолов он оставил далеко, на расстоянии брошенного камня, написано в Евангелии. На расстоянии ввержения камня, по-славянски там так написано. И 3 избранным апостолам сказал, что я сейчас буду читать подготовительную молитву для встречи этого часа, а вы должны внимательно слушать слова этой подготовительной молитвы. Потому что если вы будете спать, слушайте, проспите, то вы не поймете смысл этого часа. Тогда произойдет с вами страшное. Вы все впадете в искушение. Как святые отцы толкуют, вы все идете прямо против воли Божией. Просто прете против Бога и все, против замысла Божьего. И 3 раза мы это уже повторял, что не спите, слушайте слова молитвы, чтобы смысл этого часа, потому что этот час приближается, вы поймите, он уже приближается, вот уже, вот-вот. Ну, они что, храпели, храпели. Несколько фраз услышат и захрапят. Вот эти несколько фраз, они в Евангелии писаны. А все остальные слова, которые он очень долго молился, они там не записаны, потому что апостолы проспали все. И вот в итоге Иуда предан толпу людей, всяких и с оружием, и без оружия. Священники, эти ахиереи и старцы со своими добровольными рабами, которые мать одну, как говорится, придушат, лишь бы только старец и архиерей благословил. Ну вот есть люди такие. Понимаете? К сожалению, среди нас. Все равно, что перестоит царь неба и царь земли. Но я апостол тоже, слуги царские. Подумай о нем, царь земли, пойди на его руку, далюну, лишь бы, что, благослови, старец, царей, благословишь. Все, и вперед. Вот такому одному рабу первосвященнику Малху Петр-то ухо отпилил ножом, а Иисус Христос его прилепил ухо назад. и сказал апостолам, что прекратите безобразие. То есть по-человечески апостолов можно понять. Они видят, и остальные апостолы видят, что идет какая-то толпа на ихнего учителя. И сейчас начнут его там обижать. Ну, естественная реакция вот, по ветхому человеку. Ученики защищают своего учителя. Казалось бы, все чисто по человеческому рассуждению, все правильно. Но вот тут-то они все и впали в искушение, в страшное. И нас сейчас тоже некоторые пастыри тоже на эту самую тему хотят подвести под одну, как говорится, хартию вместе с этими апостолами, которые впали в искушение. А тут вот в чем дело-то. Он, во-первых, остановил их, своих учеников, которые пытались его отбить от обидчиков, и сказал, что вы их отпустите, меня берите, а этих отпустите. Они не понимают, что они делают. И говорят, кыш, по домам. Все разбежались они по домам. Как он им сказал, что тут ангельские полки стоят, ждут моего приказа, чтобы защитить. Они этих обидчиков моих могут сейчас мокрое место из них сделать. Размазать, как говорится, по стенке. Только приказ ждут моего. Но не дождутся, не будет этого приказа. Именно потому, что я сейчас добровольно, впервые, что произошло, чего раньше не было в прошлые годы. Он уходил от обидчиков, а тут впервые сам добровольно предал себя в руки своих распинателей, спасителей. Апостолы так растерялись, они были не готовы были к этому. Они думали, что он будет восходить от славы к славе и будет царем у них в государстве, в народе, освободит от власти Рима и так далее, и так далее. И вдруг такое произошло. Ну, короче, спать надо было меньше во время его молитвы, о чем он и просил, в общем-то. Он просил не спать.
Нет, их просил. А вот когда мы молились, тоже это была за молитва?
Молитва была очень простая, что Господь, Бог Отец, от которого замысел, дает Сыну испить чашу грехов всего человечества. То есть, как Искупителю, пролить кровь, заплатить смертью полную цену греха всего ветхого Адама, всего человечества. И через это дать возможность спасения людей через покаяние. Ведь если грех не искуплен, то в нем, в этом грехе покаяться невозможно. Вот в чем дело. Почему все люди от Адама до Иоанна Предтечи, даже святые люди, все шли в ад? Никто не мог ада избежать. А потому что покаяние, как реального таинства, не существовало. Не было грех не был искуплен, и поэтому не было искупителя, который возвращает грешникам, кающимся, благодать искупления. И таким образом Иисус Христос конкретно сказал своим ученикам, что вот когда я был царем в служении удерживающего, вот тогда защищать меня – это дело благое. А сейчас что произошло? А сейчас я начал искупление всего человечества для спасения всего человечества. А вы начали что делать? Мне мешать. То есть они не поняли смысл этого часа, вот тайна Гефсимании, абсолютно не поняли. Полноту божественного самоумоления. Хотя церковь каждый год поет в храме от нашего с вами имени, что божественное Твое разумеем истощание. То есть полностью понимаем Твое отречение от служения удерживающего ради начала в Гефсиманском саду искупительного подвига, искупления, которое завершается на Голгофе, уже смертью. И, кстати, некоторые пастыри тоже, хоть и учились в семинариях, в академиях, абсолютно не понимают догмат искупления. Вот я с несколькими разговаривал пастырями, которые семинарию, академию закончили, то есть 9 лет отучились, а догмат искупления не понимают. Потому что полдня им там посвятили, вкратце, бегло этому вопросу, мимоходом. И все, и они все забыли. И тайна креста, и слава креста, которая тут еще и в земной истории раскрывается, им теперь неведома. Они, потому что на языке церкви не хотят говорить с нами, с народом. Хотят на языке мира говорить. Ну тогда зачем в пастыри записались, казалось бы. Так вот, высшая ступень царского служения, искупление, искупительный подвиг,